есть категория вопросов, посвященных «надо» или «хочу». Вот туда выделил для себя три вопроса, а дальше, отвечая на эти три вопроса, я, в принципе, думаю, раскрою эту тему наиболее глубоко. Первый вопрос. А если трачу сначала на «надо», а потом на «хочу»? Второй вопрос. Звучит так. Дмитрий, ну, это я, надеюсь, спросил, почему мы сначала тратим на то, что надо, а не на то, что хотим. Надо, мол, наоборот. Вот если нет больших доходов, как так сможешь сделать? То есть теория хороша, как применить на практике? Ну и третий вопрос, который тоже хочу зачитать, звучит так. А мне интересно про идею, что покупать то, что хочется, а потом то, что надо. То есть если нужно оплатить коммуналку, а хочется платье, то нужно сначала платье, а потом коммуналку. А если деньги распланированы и на платье уже не хватает? Можно сказать, значит, зарабатывай больше. Но если нет, тогда ну ее коммуналку. Куплю платье, так получается. Ключевой момент. Вот в чем идея денег? В том, чтобы вы получали удовольствие, правда ведь? И если нет такой возможности тратить деньги на свое удовольствие, то вы, к сожалению, не сформируете правильные отношения к деньгам. Вы сейчас приводите крайности, но вот эта крайность, она как раз и хороша. Давайте разберем коммуналку и платье. Смотрите, чисто гипотетически. Вы можете не заплатить за коммуналку? Ну вот серьезно, можете же? Ну, при условии, что у вас нет там долга, который копился 7 лет, я думаю, что если вы не заплатите в этом месяце, что страшного произойдет? Глобально. Тогда почему не купить платье? А быть может, оно вас порадует. А быть может, оно вас вдохновит устроиться на новую работу. А быть может, вы в этом платье встретите богатого мужчину. Ну, как вариант. Здесь в каком случае оплачивать то, что надо, а в каком случае то, что хочу, решать нужно, безусловно, вам. Но ключевым в этой теме является наличие затрат из категории «хочу». Если вы все тратите исключительно на то, что надо, это какая-то очень печальная история, которая, по сути, вас демотивирует. И у вас нет желания зарабатывать больше. А если вы от денег получаете удовольствие, ну не от денег, а от того, что возможно благодаря этим деньгам, тогда вы по-другому начинаете смотреть на их заработок. Ух ты, я купил себе что-то, и мне это нравится, а я еще хочу, а у меня есть еще коммуналка. Хорошо, я сейчас заработаю и на коммуналку, и на что-то еще. И да, возможно, это не сработает вот прямо на следующей неделе, потому что вы как-то ограничены своими возможностями. Но сама история о том, что деньги должны приносить вам удовольствие, она тут является центральной. И, быть может, сейчас в вашей жизни распределение между «надо» и «хочу» идет в соотношении 7 к 3. В 7 случаях вы тратите на то, что надо, в 3, что хочу. Но постепенно это количество надо увеличивать. Если у вас соотношение 10 к 0, 10 затрат на то, что надо, и 0 затрат на то, что вы хотите, это плохо. Вот в чем идея. Вот как работает практика. А дальше вы в каждом конкретном случае решаете, что вам надо, а что вы хотите. Как правильно объяснить ребенку, чтобы он не расценивал, что кто-то другой, а не ты, достоин бренда? Я полагаю, что ситуация, о которой вы пишете, она заключается в том, что ребенок хочет покупать себе брендированные вещи, вы по какой-то причине не можете себе этого позволить. И как объяснить ребенку, что кто-то другой, а не он, достоин брендированных вещей? Ну, здесь нужно понимать принципиальную разницу в объяснениях. Если вы финансово не можете себе позволить ему купить что-то дорогое, и вы можете с помощью планирования бюджета, с помощью вот тех тем, которые мы рассматривали, объяснить ему, почему у вас нет денег на кроссовки, которые стоят $900, то это абсолютно одна история. Вы просто говорите ему о том, что вы бы хотели, чтобы у него было самое лучшее. Вы считаете, что он этого заслуживает, просто на данном этапе вашей жизни вы не можете себе этого позволить. Если вы можете купить ему дорогие вещи, то там, соответственно, другой должен быть разговор. Вы каким-то образом должны ему либо объяснить, почему вы на нем экономите, либо объяснить, что вы на нем не экономите, просто считаете эту покупку нецелесообразной и готовы ему дать эти $900, но он может их потратить на что-то другое, потому что вполне возможно покупка, которую ребенок для себя считает целесообразной, на ваш взгляд является неправильной. И вы считаете, что так неразумно расходовать деньги. Но тут возникает целый ряд нюансов. Почему правы вы, а не ребенок? Чем ваше мнение лучше, чем мнение ребенка? Ведь если мы говорим в целом о каких-то понятиях, которые формируются в течение жизни, то вот у вас, допустим, есть мнение, что это ребенку не нужно, а у ребенка есть мнение, что это ему нужно. И тут возникает очень серьезная дилемма. Кто прав, вы или ребенок? Можете ли вы ему это объяснить и аргументировать? Потому что пока вы ему просто не даете деньги, не желая ничего аргументировать, то по сути вы либо формируете у него заниженную самооценку, когда он начинает думать, что он этих денег недостоин, либо вы просто формируете у него отложенную потребность, которую он удовлетворит сразу же после того, как получит доступ к деньгам. Ваша главная задача – это научить ребенка грамотно пользоваться деньгами. А для этого любой ваш финансовый запрет, ну, при условии, что вы можете себе позволить эту статью затрат, он должен быть ребенком понят. То есть вы должны ему объяснить, почему этого у него не должно быть. Если вы просто говорите, у тебя этого не будет только потому, что я тебе выдаю деньги, то это неправильный аргумент. Ребенок должен это понимать. И чем раньше, лучше вы ему это объясните, тем более финансово грамотным он будет. Потому что прямой запрет, увы, ни на что не влияет. Почему мы говорим, что убеждение плохое, деньги зарабатываются трудно? А ребенку объясняем, что родители зарабатывают деньги не так легко. Противоречие получается. Здесь, скорее всего, как я понимаю вопрос, есть расхождение в том, что я считаю, что деньги должны зарабатываться легко, и если человек думает, что деньги достаются тяжелым трудом, то это плохо. Верить в то, что деньги достаются тяжелым трудом. Это та идея, которую мы якобы должны донести до ребенка. А дальше, вот судя из вопроса, родители считают, что ребенку нужно объяснять, что деньги мы не зарабатываем легко. Вот, и есть противоречие между этими убеждениями. Я не вижу здесь противоречия, потому что здесь деньги зарабатываются легко. Это то, во что мы хотим верить. А деньги по факту в реальности нам сейчас достаются тяжелым трудом, это то, что есть на данный момент времени. И, соответственно, вы говорите ребенку, что деньги можно заработать легко, но сейчас я их зарабатываю тяжело, потому что не знаю, как их заработать легко. И это уже больше вопрос к вам, а не к ребенку. То, что вы не знаете способа легко зарабатывать деньги, ну интересно, увлекательно, где усталость будет вам приятна. Это не вопрос об убеждениях. В целом мы говорим, мы пытаемся сформировать у ребенка глобально правильный взгляд на деньги. Деньги можно зарабатывать легко, интересно, увлеченно, с драйвом. Ваш образ жизни, ну, сейчас не такой. Как раз и потому, что вам вот это в детстве не объяснили. И покажите ребенку вот эту вот разницу, что если он хочет зарабатывать деньги тяжелым трудом, так как вы, то тогда он может не учиться, тогда он может не разговаривать с вами про деньги. Если он хочет как-то по-другому, тогда вы с удовольствием готовы с ним поделиться своей позицией по этому поводу и рассказать ему, как он может избежать тех ошибок, которые вы допустили. Ошибок, которые привели вас к тому, что вы вынуждены зарабатывать деньги тяжелым трудом. Уровень благосостояния напрямую зависит от самооценки. Но как объяснить тогда, почему существует много бедных нарциссов и богатых, но неуверенных тоже много? Знаете, я, говоря об уровне благосостояния, подразумеваю не только количество денег на счету, но и способность получать от этих денег удовольствие, удовлетворение. Да, безусловно, психическая травма, нарциссическая, либо там излишняя неуверенность, она может сподвигнуть человека зарабатывать больше. Например, неуверенный в себе человек может зарабатывать больше денег, чтобы с помощью денег подстраховать вот эту вот свою неуверенность. Но задача-то не решается, он не становится от этого счастливым. Я за благосостояние, от которого человек получает удовольствие, а не за благосостояние, которое просто меряется цифрами, а глобально качество жизни меняется исключительно на уровне каких-то там бытовых вещей. В рамках одного из заданий вам нужно было сделать следующее. Составить список из 13 пунктов, где нужно было указать, зачем вам нужны деньги. Это нужно сделать было и ребенку, и вам. Вот и ряд вопросов. Что делать с этими 13 пунктами? Что делать, если написал только 4? Вот сначала отвечу, что делать с 13 пунктами. Проанализировать и понять вообще, зачем тебе это надо. И если это действительно надо, вот просто к этому стремиться. Это такой мотивационный момент, если мы говорим о взрослых аспектах. Если говорим о списке, который составил ребенок, вы таким образом понимаете, зачем ребенку нужны деньги. И дальше, спрашивая, почему ты это написал, вы лучше будете понимать ребенка, плюс это будет мотивация для ребенка. Если вы, в принципе, не способны составить этот список, и вы остановились на 4-7 пункте, это больше говорит о том, что вы, ну, как бы не можете себе позволить большего. По сути, ваши желания очень ограничены. Вы можете хотя бы в рамках фантазии хотеть все, а вы это все упаковали до 4 пунктов. Ну вот это точно неправильно. Неправильно в том смысле, что вы умышленно сами себя ограничиваете. А если вы в рамках упражнения не можете себе позволить развернуть свою фантазию, то говорить о том, что есть какие-то возможности, которые раскроются перед вами в вашей жизни, ну точно не приходится. Мой сын мне ответил, что ему надоели все эти беседы и вопросы. И, к сожалению, здесь проблема гораздо хуже, чем формирование финансовой грамотности у ребенка. Потому что подобного рода реплика говорит о том, что у вас, у родителя и у ребенка нет коммуникации, нет контакта. Либо вы как-то неправильно, не умеючи задаете ему эти вопросы. Либо он не привык к тому, что вы разговариваете. Вам, значит, все время было все равно, вы только его шпыняли тем, что пойди принеси дневник или уберись в комнате, а тут на тебе, ну-ка расскажи, что ты думаешь, и он не знает, как с этим обходиться. Ну, я, возможно, ситуацию утрирую, но идея вам понятна. И здесь, в первую очередь, вам надо уделить внимание налаживанию контакта. Потому что сама идея о том, что вы не можете поговорить с ребенком о том, что для вас важно, о том, что однозначно ему нужно, вот эта проблема гораздо большего характера, чем формирование финансовой грамотности. Потому что это некий общий механизм влияния на ребенка. Вы можете влиять на него только тогда, когда он с вами коммуницирует. Если он говорит «все, хватит», коммуникация прекращается и прекращается влияние. Поэтому вам однозначно нужен дополнительный онлайн-курс. Ну, на тему коммуникации. Как воплощать идеи курса, если один родитель за, а второй я сам лучше знаю, как надо. Я же человеком вырос. Ну, смотрите, если он изначально родился человеком и вырос человеком, то тут никакого достижения вообще реально нет. Если бы он родился обезьяной и вырос человеком, вот это да, это заслуживает уважения, изучения и, возможно, даже снятия модели. Но то, что человек, рожденный человеком, вырос человеком, ну, в чем вопрос? Здесь, к сожалению, ну, это не совет вам, это обрисование проблемы, потому что ваш совет, ну, ваша проблема лежит в плоскости неспособности выстраивать коммуникацию, лежит в плоскости того, что человек, с которым вы живете, скорее всего, неуважительно относится к вашей точке зрения, потому что это не вопрос за и против, это вопрос аргументов, а я сам знаю, как надо, я же человеком вырос, это вообще не аргумент. Вот. Да, вырос человеком, который не способен принимать другую точку зрения. Ну и если человек, который вырос человеком, действительно может себе позволить финансово все, в том числе и позаботиться о ребенке, чтобы у ребенка было самое лучшее, тогда, наверное, с ним спорить не надо. А очень часто это просто защитный механизм от неспособности признать свою лажу. Вот я понимаю, что моя жизнь не удалась. Я хожу на нелюбимую работу, я зарабатываю гроши, которых мне не хватает. Я мечтал о другом, а сейчас у меня нет возможности жить так, как я хочу, у меня нет возможности позаботиться о моих детях. А тут кто-то говорит, что на самом деле есть такой волшебный метод. Так это что получается? Я дебил, который просто этот метод не знал? Нет. Лучше метод считать не волшебным и неправильным, а человек, который об этом методе говорит, это вообще полная ерунда. И его вообще не существует. Вот тогда есть возможность как-то сохранить вот эту вот модель, объясняя, что все так живут, все так выросли. И это не конструктивно, но, увы, пока вы не наладите отношения с этим человеком, пока вы не будете способны слышать друг друга, обмениваться мнениями, выбирать наиболее оптимальный вариант, как-то приводить какие-то аргументы, соглашаться с контраргументами, оспаривать чью-то позицию, объясняя, почему это не так, а не просто говоря, я лучше знаю, я же человеком вырос. Я тоже вырос человеком, так что получается? Вот мы два человека, имеющие разную точку зрения. Кто из нас прав? И это вопрос открытый, потому что правда у каждого может быть своя. Теперь просто нужно выбрать наиболее эффективную, простую, приятную правду, которая и будет правильной. Знаете, тут действует принцип: добро всегда побеждает зло. Если я победил, значит, я добро.